сразу откройте третью главу Деяния апостолов. Мы продолжаем изучать эту книгу. Перед нами продолжение, второй том того, что написал Лука. И красота этой книги заключается в том, что она показывает нам, как родилась церковь. То, кем мы сегодня являемся, то, где мы пребываем, то, что, с чем мы себя отождествляем, то, что мы можем назвать церковью, здесь ясно и четко описано. Для нас это благословение огромное. Мы рассматривали текст, и мы увидели, что это модель библейского евангелизма. Это то, каким по сути своей должно быть движение церкви в мире, которая выходит уже за пределы общины, которая выходит за пределы или рамки жизни внутри церкви. И эта модель, она неизменна. Друзья, посмотрите, Петр, казалось бы, да, вот многие люди упускают эти моменты, исцеляет хромого человека. Но это не терапия, которую вот церковь должна нести в этот мир. Это был самый удачный момент, опять-таки, движимый Духом Святым, не самим Петром. Потому что на пути к храму, к этим воротам сидели, мы говорили, мы догадываемся, и эта догадка, она в маленькой погрешности, можно допустить, что там вообще никого не было, а только вот этот один несчастный человек сидел. Кстати, если этот человек так долго страдал, так много лет, около 40 лет Лука описывает, и Христос на протяжении 3 лет был в этом храме, и наверняка он встречался с ним, но он его не исцелил. И не потому, что Христос не хотел, или не мог, или этот человек каким-то образом, вера у него отсутствовала, или была примитивно маленькой. Потому что он оставил этот случай, этого человека для этого события. И вот это было для того, чтобы привлечь внимание. В центре не чудо, хотя видимые такие аномалии, назовем их, видимые такие потрясения, да, они привлекают толпу. Они нарушают какой-то обычный ход действия, привычного какого-то размеренного процесса. Толпа сбежалась, потому что вошел в храм тот человек, которому они там пятаки бросали перед входом несколько минут назад. Вот он, жив, здрав, кричит, шумит, славит Бога, прыгает. Настоящий харизмат такой, да, вот в таком понимании. Одарен жизнью, исполнен понимание Бога. Он ликует, и ему все равно, как к нему отнесутся. Все формальности просто в данном случае у него удалены. И толпа собралась. И мы знаем, что в эти пасхальные дни было очень и очень много людей. Знаете, откуда мы знаем? Потому что уже в 4 главе результат этой проповеди, результат этого события показывает, что уверовало 5000 мужчин. И это не те 3000, которые уверовали несколько дней назад, в день Пятидесятницы. Снова подняли руку, сказали, я хочу еще раз покаяться. Ну вот сделаем такую массовочку, сымитируйте, да, движение такое, что вы принимаете. Это новые абсолютно люди. Абсолютно новые условия. Вот что сделал Бог. Но в модели библейского евангелизма, благовестия, служения, там всегда есть центр, есть ось, есть фундамент, есть основа, есть эта движущая сила, которая не просто пошуметь, главная цель, не просто сделать то, что человеку каким-то образом будет какое-то воспоминание. Там есть Христос. В этой части, и как в остальных других, то, что мы будем смотреть, ни одна проповедь не обходилась без того, чтобы не был возвеличен Христос. Если вы замечаете, кто любит себя назидать дополнительными витаминами в духовном плане, глядя христианские телеканалы, проповеди, да, вот, вы будете зрелым тогда, когда сможете определять, это Божий посланник, или это люди, которые просто зарабатывают деньги. Или вот делают себе имя. Может быть, им денег и не надо. Бескорыстные альтруисты. Но те, кто делают себе имя. Имя своей церкви, своей деноминации. Слуги Божьи, принявшие Божью весть, знающие, как служить Богу, движимые Духом Святым, всегда будут прославлять имя Иисуса Христа. Сегодня мы с вами будем говорить об этой проповеди, о самом плане проповеди. И она очень простая. И по сути, готовиться к этой проповеди, ну, не особо-то нужно много времени, потому что она уже есть здесь. Мне нужно было просто разобраться в некоторых пунктах, дать более адаптированное название нам, и она уже готова. Эта проповедь, как обычно, состоит из трех пунктов, или в плане три главных таких момента. Первый из них, Петр объясняет взаимоотношения Бога с Иисусом Христом. Это важный пункт, и мы об этом поговорим. А второе то, что Петр делает, он указывает на титул Иисуса Христа. От этого вступления, от этих общих таких замечаний, он все-таки сужает свой взгляд на ту личность, которую не принимали в обществе в тот момент. К сожалению, в нашем обществе эта личность, даже в христианских кругах, она вызывает у многих раздражение. И Петр доказывает, кем является Христос, возвеличивает его, показывая его титулы. И третье то, что Петр делает, плавненько ведет народ к покаянию. То, что вы услышали, то, что вы знаете, должно с вами что-то произойти. Это не просто информация для размышления, для критики, для каких-то других, скажем, нейтральных таких вещей. Я не хочу вас обидеть, вот послушайте. Ну вот каким-то образом вы должны сделать выводы, может быть. Нет, он конкретно ведет людей к тому, чтобы сокрушились их сердца, точно так же, как в день Пятидесятницы. И Дух Божий достиг этого. Если мы будем придерживаться в нашем благовестии подобной модели, не обязательно слово в слово, но общая сущность, тогда мы будем библейской церковью, тогда мы будем библейскими людьми, индивидуально каждый из нас, когда в своем благовестии в центре будет Христос. Я не хочу, чтобы это звучало избито, банально, уже знакомо, да, мы всегда говорим о богоцентричности, о христоцентричности, но кто как воспринимает эти слова? Для меня они дороги, для меня они близки, для меня они крайне необходимо важны, потому что Христос есть все во всем. И мы, чем больше будем изучать эту книгу, чем больше будем смотреть, тогда чище и ярче личность Христа будет представлена нашему взору, нашим сердцам. Тогда все дальше и дальше мы будем уходить от глупых, навязанных нам в истории церкви стереотипов средневековья или современновековья, модернизма и постмодернизма. Тогда мы будем видеть, что это настоящая модель библейской церкви, настоящая модель библейского служения и жизни. Вот что мы должны принимать с вами. Трудность в коммуницировании сейчас заключается в том, она всегда есть, в том, что мы всегда приходим со своими нуждами. И многие из вас сейчас думают о завтрашнем дне, возможно, или о сегодняшнем дне, о каких-то событиях, которые вот так поджали, что дышать трудно, так отвлекают, что даже трудно сосредоточиться, что вообще уже до сих пор происходило. Но это серьезнейшая проблема нашего восприятия того, что мы здесь присутствуем, того слова, которое Бог нам говорит. Потому что нам кажется, то, что было с Петром 2000 лет назад, его проповедь, какое прямое значение это имеет к моим нуждам, которые сегодня они у меня есть. Я хочу ответить, самое прямое. Если вы разожмете свою руку и скажете Богу, вытряхни все то, что мешает мне ясно понимать тебя, и положи сюда то, что ты желаешь положить, насыть мою руку твоими богатствами. Я уверен, что вы правильно будете относиться к тем проблемам, которые будут встречаться на пути через призму Его Слова, понимание Его истины. Даже если вы не проповедник, даже если у вас нет ярко выраженного духовного дарования, благовестника, ваше сердце будет успокоено, ваша жизнь будет целостной, ваш разум будет просвещен, ваша вера будет крепка, ваши ноги будут сильны в следовании за Христом, ваши руки будут благословены для того, чтобы служить. Ваша вся жизнь будет исполнена жизни Бога. А не тогда, когда я буду слушать то, что мне интересно. О, заговорили о депрессиях. А ну-ка, давайте послушаем. О, заговорили о трудных подростках. Давайте послушаем. О конфликтах в семье. О проблемах в обществе, о финансовом кризисе или еще о чем-то. Вот это интересно. Вот где Бог видит интерес. Чтобы мы знали, почему Он создал церковь и какой она должна быть. И сегодня каждый из вас, кто возрожден, кто призван, кто искуплен, является частью этой церкви. Это послание для нас. Так, давайте мы прочитаем с 12 стиха. наш следующий отрывок и поразмышляем. Третья глава Деяния апостолов с 12 стиха. «Увидев это, Петр сказал народу: „Мужи израильские, что удивляетесь этому или что смотрите на нас? Будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит. Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали, от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу. А начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры Его, во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете. И вера, которая от Него, даровала Ему исцеление сие пред всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков, пострадать Христу, так и исполнил». Вот до этого момента. Может быть, немножечко захватим чуть-чуть 19 стих. Но давайте мы постараемся уложиться во время, которое у нас есть, рассмотреть эти отрывки. Первое, то, о чем я говорил в плане проповеди Петра, это он показывает на взаимоотношения Бога Отца, или вообще Бога в понимании иудеев и Иисуса Христа. Посмотрите, с чего он, на 13 стих, как он в центр ставит Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог отцов наших. Ни у кого никогда у израильтян не возникало сомнения о том, что Бог по-прежнему жив, и что их наследие приходит от Авраама, Исаака и Иакова. Это тот Бог, который лично явился Аврааму, тот Бог, который лично явился Исааку и Иакову, и потом 12 патриархам. Они потомки этого Бога, они потомки этих людей. И они знали, посмотрите, как Петр мудро начинает свою проповедь. То, что с вами произошло, то, о чем я хочу сейчас с вами говорить, это не является чем-то новым, каким-то новым для вас открытием. Я не хочу впрыснуть сюда, к этому Богу, еще какого-то Бога. Я ни в коей мере не отменяю той веры, которая была у отцов наших. Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог отцов наших. Он тот же самый Бог. Успокойтесь и не переживайте. Я не хочу разрушить вашу веру. Я не хочу представить вам новых богов, новое философское мышление, новое какое-то движение, новую религию внутри иудаизма. Но вы кое-что должны знать. Вы должны понимать, что этот же самый Бог делает то, что здесь происходит, и вы абсолютно не понимаете ни малейшего понятия, что это такое, что это значит. И как раз таки Петр об этом говорит. И вот намек на то, что исцеленный человек привлек внимание, и Петр говорит: почему вы удивляетесь? Почему вы пришли вот просто в изумление какое-то? Если вы знаете Бога Авраама, Исаака и Иакова, Бога наших отцов, по определению это Бог чудес. Он жив. И тот, кто создал закон, он управляет этими законами. Он может эти законы обходить. Он может работать вопреки этим законам. Он может делать посредством этих законов свои дела. Он может делать все, что он хочет делать. Чудеса попадают в категорию того, что противоречит естественным законам. То, что не поддается пониманию, то, что не поддается каким-то другим аспектам, что это можно проверить, что это можно отследить, что этому можно дать какое-то название. Это чудо. Это противоречие. Законно с точки зрения естественного движения событий или каких-то процессов. И Петр говорит: почему вы удивляетесь? Вспомните быстро чудеса, яркие чудеса израильского народа, когда они, по крайней мере, начиная от Египта и до, может быть, Вавилонского плена. Через Красное море. Их пребывание 40-летнее в пустыне, да? Потом Иордан расступился, а потом снова сошелся, а потом пали стены Иерихонские, и причем упали они не вовнутрь, да, вот чтобы люди увидели, что стенобитное какое-то орудие. Множество чудес Господь являл для одной цели, чтобы они знали, что они имеют дело не с идолами, с непридуманным каким-то богом, которым, ну, они управляют. У них отношения с живым Богом, который Он сам управляет в то время такими путями, какими Он хочет. Мы говорили, что любое чудо, оно в себе содержит не просто восхищение и восторг, а оно исполнено знамения или знака, как указатель на дороге. Потому что сам по себе указатель, он еще ничего не говорит, что вы приехали в Севастополь, если, допустим, пересекли этот значок, да? Или поворот, когда вы едете куда-то, зная, этот знак показывает, он просто указывает вам направление. Но если вы остановитесь у этого знака, ничего не произойдет. Если остановиться на самом чуде, ничего оно нам не скажет. Но тогда, когда есть явное чудо божественного происхождения, потихонечку человек по этой путеводной нити, он приходит куда? К пониманию Бога. Это Бог сделал. И вот Петр говорит, почему вы удивляетесь и смотрите, почему вот вас это потрясло? Разве при жизни Христа подобных вещей не было? Совсем недавно Лазарь воскрес. Совсем недавно были другого масштаба чудеса. И Петр очень уместно подходит к тому, чтобы показать другой момент. Он говорит, что Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова является Отцом Иисуса Христа. Это уже другой спектр размышления. Посмотрите, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали. Он называет Иисуса Христа Сыном Бога. В данном переводе я смотрел слово «сын». Оно несколько отличается от традиционно принятого, то, что мы читаем «сын Божий» или сыновство по отношению Христа к Отцу, как родственные связи. Здесь не используется слово «уос», но используется слово «пайдия». Это значит больше, все-таки акцент, отсюда идет педагог. Тот, кто раньше, да, вот если вы изучали вот греческий язык, это слово, что значило «педагог»? Это слуга, который вел ребенка. Тот, кто воспитывал до определенного совершеннолетия, для того, чтобы он уже потом самостоятельно жил. Но вот здесь Христос представлен вот этим словом «пайдия». И лучше бы его перевести не просто как «сын», который исходит от отца или рожден отцом, но тот, кто является слугой или рабом. И Петр не случайно это слово сюда поместил. Именно с той целью, чтобы показать, что Иисус Христос – это слуга, это посланник, это Мессия. Евреи ждали Мессию, знали о Мессии, понимали функции Мессии, но пропустили Мессию мимо себя. И Петр говорит, Бог отцов наших прославил Мессию. Несколько текстов, может быть, на одном мы остановимся. Исаия, послушайте, пожалуйста, 52 глава, я прочитаю быстро с 13 стиха. Вот это прямое указание на Мессию, где Исаия говорил, и многие знали этот текст, особенно 53 главу. Но вот посмотрите, как начинается этот раздел. «Вот раб мой». Вот раб мой, вот пайдия, вот слуга мой, вот сын мой. Речь идет о Мессии. Будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится, как многие, смотрите, те же слова, изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен, паче всякого человека, лик его и вид его, паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо увидят то, о чем не было сказано им, и узнают то, чего не слышали. Это Мессия. Вот отношение. Хотите узнать, кто Христос? Хотите узнать, какое отношение Бога ко Христу? Это Его Сын, это Мессия, это посланник. Он Его слуга. Пришел исполнить Его волю. Хорошее начало. Давайте посмотрим, что дальше. Петр не останавливается на этом. Если это Мессия, то его отношение Бога должно быть немножечко ярче выражено к нему. И Петр не упускает и говорит об этом. Бог Авраама, Исаака и Иакова, что прославил. Прославил. Каждый благочестивый иудей ясно понимал, друзья, что Бог никогда своей славы не отдаст никому. Никакому человеку, никакой группе людей, никакому ангелу, никаким существам, никакому творению. Бог обладает абсолютной славой сам в себе и из себя. И кому Он хочет давать славу, тогда Он может немножечко раздать ее, то, что произошло с церковью, например, или то, что в будущем с церковью произойдет. Но это не наша личная слава. Мы, подобно Луне, будем отображать этот свет, который исходит от Бога, но мы не обладаем самим этим светом. Но о Христе сказано, что Бог прославил Его, Он возвеличил Его. Я тоже хочу, если у вас Исаия открыта, посмотрите на 42 главу, 6 стиха. Великолепнейший текст, который говорит о Мессии и который говорит о славе Мессии. 42 глава 6 стиха. «Я, Господь, призвал тебя». Речь идет о Христе, об этом слуге, об этом рабе. «Призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя, смотрите, в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я, Господь, это мое имя, вот оно, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам». Если ты не дашь славы иному, то кому ты сейчас ее отдаешь? Мессии. Тому, кто равен тебе, божественной личности. Петр не вдается в подробности и в детали триединства Бога, потому что это не время и не место было. Не нужно было обострять внимание людей и усугублять их восприятие еще больше. Но он должен был показать отношение Бога к Иисусу Христу. Вы знаете, забегая наперед, хочу показать, что Петр призывает их покаяться. И покаяние – это не просто выйдите, друзья, вперед и произнесите молитву покаяния. «Господи, принимаю Тебя всем сердцем, я нуждаюсь в Тебе, прости мне мои грехи». Покаяние – это перемена мышления. Все, чем занимается Петр, он ведет их к этому покаянию. И если вы думали о Христе, что это сын плотника, хуже того, то, что в обществе могло быть распространено, что это сын от Марии, от какого-то еще римского там легионера или еще непонятное происхождение. Я хочу, чтобы вы поменяли мышление. Вот как Бог относится к Иисусу Христу. Это Его Сын, это Его Слуга, и это прославленный Мессия. Это Тот, Кто пришел исполнить все те обетования, ради которого весь израильский народ, все эти поколения существовал. И если вы на этот раз пропустите понимание Мессии, у вас не будет никакого шанса спастись. Посмотрите на реакцию Петра в 12 стихе. «Мужи израильские, что вы удивляетесь этому, или что смотрите на нас? Вот оно, будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что Он ходит». Заметили ли вы, как Петр заложил фундамент будущим искажением отношения церкви многим людям, которые просто постыдно будут воспринимать Христа и Его труд? Он сейчас, будучи жив, сказал: «Почему вы на нас смотрите? Будто это я, Петр, Иоанн, обладая своей силой, более того, своим благочестивым характером, своими привилегиями, своим близким отношением к Богу, щелкнули пальчиком и сказали: „А ну-ка, исцелись“. А теперь вот на что я намекнул. Сколько в безумии поступают те церкви, особенно это страдают католики и православные, когда говорят: в косточках этой Варвары есть такая сила, такое могущество, только дотронься. А если ты там подмышку положишь, да, вот походишь денек, или, не знаю, там пеплом посыпешь чуть-чуть себе на макушечку, или под язык там, или еще чего-нибудь такое, мгновенное исцеление. Безумие. Безумие. Безумие, когда камню, костям, праху, пыли, картинкам, когда всему этому приписывают благочестие и силу. Здесь живые апостолы, которые превосходят всех остальных потом умерших. При жизни своей, говорят, не своей силой и не своим благочестием. Ничем тем, что могло бы быть внутри нас. Я Петр, я знаю, из чего я соткан. Мне свежо в памяти этот вот последний вечер во дворе первосвященника. Я знаю свои возможности, свою силу и свое благочестие. Иоанн точно так же мог сказать. До сих пор я вспоминаю то, что я хотел самарян сжечь. До сих пор я вспоминаю свое благочестие, в кавычках, когда я хотел локоточками с братом своим растолкать и сесть по левую, по правую сторону у престола Христа. Я знаю себя, вот мое благочестие, но не силой и не благочестием своим мы это сделали. Не думайте. Это скромный взгляд на себя. Это настоящее апостольство. И люди должны были понять, а где эта сила? А откуда это все пришло? Но они уже сейчас заявили, Бог относится к своему сыну или к Мессии в очень возвышенном понимании и взгляде. Он равен ему, он божественный, он благословен, он слуга ему, он пришел исполнить то, что Бог запланировал. И смотрите, следующие стихи 14 и 15, он представляет титулы Мессии, титулы Христа. Я перейду немножечко на ускорение, чтобы успеть закончить проповедь вовремя. Три титула очень ярких представляет здесь нам апостол Петр в своей проповеди. Первый титул, он называет его святым. Посмотрите. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу. Вы от святого». Петр называет Мессию святым. Мы знаем, что слово «святой» имеет несколько значений. Самое буквальное, самое первое – это быть отделенным. И мне хочется видеть, что Мессия в данном случае – это был слуга, отделенный для Бога, который один мог выполнить то, что никто никогда не смог выполнить. Другое понимание святости – значит кристальная чистота, его благочестивый характер, его незапятнанное сердце. Все люди ясно понимают, что свят только Бог. Свят, 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 трижды свят, только Бог. И Петр называет Христа здесь косвенно божественным, потому что вы от святого отреклись, Христос свят. Если у нас Мессия не свят, то тогда ни у кого нет шансов на спасение, потому что все мы нечестивы. Нечестивый не может искупить нечестивого. Поэтому надо, чтобы он был святым. Очень интересно, что даже демоны во время служения Христа, и когда демоны соприкасались через людей ко Христу, они замечали, кто Христос. Луки 4 глава 33-34 стих, очень интересный момент, когда демоны, находящиеся в человеке, сказали: «Ты святый Божий». Обращаясь ко Христу, назвали его святым Божьим. Ребенок, который был рожден, он был назван ангелом, святое рождаемое назовется именем Иисус. Ангелы Божьи и демоны знали, кто Христос. Израильтяне не знали. Представьте себе вот какой-то стереотип в вашем понимании относительно какого-то вопроса. Трудно представить, например, да, вот, не знаю, спонтанно, что все, что делал Сталин, это правильно. Мы сразу начнем сопротивляться. Как это? А для кого-то легко воспринимать. Железная рука, четкий порядок, никаких опозданий на работу. А если они есть, решается все быстро. Никаких бунтов, никаких демонстраций. Наша страна самая предсказуемая, самая сбалансированная, самая счастливая. Но если стать менять мышление и говорить: нет, 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 то тогда мы наталкиваемся на какую-то трудность. Друзья, даже это не то же самое, я повторюсь, что как православию воспринимать протестантизм внутри славянской культуры. Хотя у нас общая платформа, да, вот христианская, Библия. Мы можем на одном языке говорить о Христе, о церкви, о небесах, об истории церкви. Они это не воспринимают, считая это каким-то инородной опухолью на теле православия, истинной церкви, и это нужно удалить, с этим нужно сражаться, это нужно химиотерапию провести, чтобы вообще просто убрать все это. Представьте Израиль. Когда в лице какого-то человека, которого недавно распяли, говорят, что это Божий Сын, что это Мессия, что это прославленный Сын, угодный Богу Сын, и что Он Святой Сын, очень сложно. Поэтому людям нужна перемена мышления, людям нужно покаяние. Второй титул, который Петр представляет здесь, это праведный или справедливый, невинный, безгрешный, абсолютный. Все то, что касается его характера. Оно очень близко в понимании или в смысловом сегменте с предыдущим титулом Христа. Но первый лучше рассматривать в том, что он отделен для Бога, для этого выполнения труда, служения, которое Бог его назначил. Так, праведный – это тот, кто чист. Тот, кто справедлив, тот, кто невинен. Вот почему Господь говорил, когда придет Дух Святой, Он будет обличать мир, помните о чем? О грехе, о праведности, о суде. О праведности именно в том, что Христос праведник. И именно Дух Святой в этой точке проповеди Петра это делает. Христос не пострадал за свои личные грехи. Он не стал жертвой обстоятельств. Он праведник. И он праведно взошел на крест. И это его титул. Потому что все люди в этой точке, они знают, нет праведного ни одного. И Павел это не придумал. Он этот богословский акцент взял и развил его из ветхозаветного учения. Об этом Давид говорил. Но Христос праведник. Ну и давайте посмотрим на третий момент. Очень красиво Петр называет Христа начальником жизни. Начальник жизни. Другими словами, вот это, если перевести, оно указывает на то, что Он является причиной жизни или источником жизни. Наблюдательные слушатели, они могли бы понять, ага, вот что мы сделали. Мы снова тот колодец заплевали, забросали, замусорили. Мы снова уничтожили путь жизни, который к нам должен был прийти. И он называет Христа даятелем жизни или начальником жизни. Вы взяли сами и убили его. Вот несколько текстов хотел бы я быстро прочитать. В современном переводе Иоанна, 1 глава, первые 4 стиха. Послушайте. О Христе сказано. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом. Оно было вначале у Бога, и все, что существует, было сотворено через Него. И без Него ничего из того, что есть, не начало существовать. В Нем заключена жизнь, и эта жизнь – свет человечеству. Это Иоанн говорит о Христе. Теперь Христос говорит о Себе. Иоанна 11 глава 25 стих. «Я есть воскресение, что? И жизнь». 14 глава, 6 стих. «Я есть путь и истина». И что? И жизнь. Христос – начальник жизни. Достаточная аргументация, чтобы посредством этих титулов приготовить людей к покаянию. И Петр это делает с 13 стиха. Что он делает? Во-первых, он обличает. Он обличает их. Он говорит, вы отреклись, вы предали и вы убили. Вот ваше отношение к тому, как Бог относится к Мессии, а вы показали свое отношение. Вы избрали путь нечестия, лжи, порока. И он говорит, вы просили себе человека-убийцу. Помните, как звали того освобожденного, которого Пилат предложил обменять? Варава. Очень символично, но имя Варава значит «сын отца». Отчий сын. Бар или Вар в нашем переводе и Ава, знаете, да, Ава отчий, папа. Вот эта комбинация «сын папы» или «сын отца», «сына Божьего» убрали, потому что больше возлюбили тьму, грех, комфортное состояние, вот безмятежно, когда этот свет не проникает в сердце, не ранит, не губит, не беспокоит, не тревожит. Взяли человека-убийцу. Петр об этом говорит. И он их обличает в этом. Достаточно смелая проповедь. И я никогда не соглашусь с теми утверждениями, когда люди говорят, ну вот будет евангелизация, вот давай вот не будем нападать на людей, говорить о том, что там, вы в грехах живете, что вы вот, вам нужно покаяться. В общем, вот где-то так, чтобы человек понял, что в обществе есть трудности, нужно как бы ну, с ними бороться. Описание далеко от такой модели. Если человек не узнает своего диагноза, просто мы выписываем справку и говорим умирающему, все с тобой в порядке. И он берет эту справочку и с радостью направляется в ад. Петр обличает. В то же самое время, 17 стих, он дает им надежду. Нам трудно проследить всю динамику этой проповеди, все это напряжение, все то, что говорил Петр, как они смотрели на него. Да, он сказано, что глазами своими вцепились в него. Они просто стояли, слушали, они были потрясены всем происходящим. И здесь он просто вот эту зубодробилку начал их сокрушать, 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 сокрушать. Я понимаю, что этому есть предел. Они могли бы сказать, слушай, секундочку, мы лично не убивали, мы лично не участвовали в этом. Но Петр, смотрите в 17 стихе, что говорит. «Знаю, что вы сделали это по неведению. И ваши руководители, они сделали это по неведению. Не потому, что они не знали, что они делают, но они не знали, что они делают с тем, с кем они это делают. Они не знали буквально Христа, что Он Богом возвеличен, вознесен, что это Мессия, что это Божий Сын, что это посланник Его, что у этого Христа есть такие самые божественные, великолепные титулы, и они этого не знали. Сам Христос, помните, вися на кресте, сказал, «Отец, прости их». Почему? Потому что не знают, что делают. Просто понятия не имеют, что они делают. Для них это пасхальная забава. Немножечко позже Павел об этом писал. Что мы проповедуем Христа распятого. Не на основании человеческой мудрости, изысканными словами, красиво достигнуть ваших ушей и сердец, чтобы вы дополнили христианское движение. Но проповедуем Христа. И если бы начальники знали, помните, во 2 главе 1 Коринфянам, то не распяли бы Господа славы. Не распяли бы Господа славы. Петр подобрал к их сердцам ключ. И это намек, знаете, на что? У вас есть город-убежище. Пока жив первосвященник, вы можете жить. И чем моложе первосвященник, чем дольше он проживет, тем больше у вас шансов. Но Христос вечно живой первосвященник. Пока вы живы, у вас есть шанс. Эти люди должны были принять этого первосвященника, находясь в этом городе, пока в безопасности. Вы сделали это по неведению, и люди должны были это воспринять. В самом конце, друзья, я хочу закончить эту почти скомканную проповедь тем, что близко моему сердцу. Я когда готовил эту проповедь, эту песню напевал, меня никто не слышал, кроме Господа, я бы хотел ее спеть, но боюсь, что испорчу абсолютно все. У меня не получается петь. Кстати, мы эту песню очень часто поем на нашей домашней группе. Очень редко поем здесь. Я не помню, когда мы последний раз пели, может быть, вообще ни разу не пели. Эта песня – это гимн, начало которого начинается «О имя Иисуса нам». О имя Иисуса нам. Как много в этом имени сокрыто. Об этом имени Петр проповедует здесь, Потом в 4 главе, когда Он скажет, нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. И если в этом имени вы не нашли свое утешение, вы не найдете нигде. Если в этом имени вы не нашли прибежище в своей душе, в день суда вы будете отвергнуты и пострадаете очень жестоко и тяжело и навсегда. Если в имени Христа вы не нашли покой в своей душе, вы не найдете нигде. Прежде чем мы помолимся, послушайте текст этого гимна. «О имя Иисуса нам, так сладостно оно, спасение, счастье сердцам от Бога в нем дано, в нем исцеление тяжких ран и язв души больной, в нем утешение христиан среди борьбы земной. В нем мой маяк, к нему плыву и направляю путь, в нем пристань, где склоню главу, чтоб вечно отдохнуть». В Иисусе Бог мне не судья, Он друг и пастырь мой, Он мой покров и жизнь моя, и радость, и покой. Давайте помолимся.